Теперь я разглядел и другие белые точки, и за ними длинные сияющие хвосты. И вот некоторые из них пролетели среди ветвей и листьев, дав мне приблизительное представление о масштабах этой биосферы. Траектории комет проложены через дыры в растительной массе. И если это действительно сфера, кометы должны шнырять сквозь живой шар туда-сюда. Какая же нужна самонадеянность, чтобы отважиться создать подобное?
«А что это за штука, в которой мы находимся?» — спросил я.
«Атмосферный кокон», — пояснила Рахиль. «Жилой пузырь. Конкретно этот был сформирован для медицинских нужд и не только следил за внутривенными капельницами, твоей жизнедеятельностью и регенерацией тканей, но и заодно производил многие медикаменты и прочие препараты».
«А какой он толщины?»
Я коснулся почти идеально прозрачного материала.
«Около миллиметра, но довольно прочный. Способен выдержать соударение с большинством микрометеоритов».
«И где только бродяги раздобыли такой материал?»
«Они модифицировали генный код, и он вырос сам. Ты не против повидаться с Энеей? Кстати, тут многие хотели бы с тобой познакомиться. Все с нетерпением ждут, когда ты придешь в себя».
«Я готов», — откликнулся я и тут же поспешно добавил. «Нет, Рахиль!»
Она остановилась и выжидательно посмотрела на меня. Только тут я заметил, как сияют ее глаза в этом изумительном свете. Почти как у моей Инеи.
«Рахиль», — начал я неуклюже.
Она терпеливо ждала, слегка придерживаясь за прозрачную стену.
«Рахиль, мы с тобой толком ни разу не поговорили».
«Ты ведь меня недолюбливал», — усмехнулась она.
«Неправда. Ну, то есть правда, в каком-то смысле. Но это потому, что я поначалу многого не понимал. Пока меня не было, для Инеи прошло 5 лет, и мне не так-то просто было принять все как есть. Наверное, я просто ревновал».
«Ревновал? Как это, Рауль? Ты что, считал, что мы с Инеей 5 лет, пока тебя не было, были любовницами, так что ли?»
«Ну, нет, то есть не знаю».
Рахиль жестом остановила меня, избавляя от дальнейших объяснений.
«Никогда этого не было. Энея подобное даже в голову бы не пришло. Может, Тео какое-то время и тешила себя подобной иллюзией, но она с самого начала знала, что и мне, и Энея предназначено любить определенных мужчин».
Я вытаращился на нее. «Предназначено?» Рахиль снова улыбнулась. Я без труда вообразил эту улыбку на лице дочери Сола Вайнтрауба из песни.
«Не волнуйся, Рауль. Я знаю наверняка, что Энея никого не любила, кроме тебя. Даже когда была совсем маленькой. Даже до встречи с тобой. Ты всегда был ее избранником».
В ее улыбке чувствовалась горечь.
«Мы все должны чувствовать себя просто счастливчиками».
Я открыл было рот, но так ничего и не сказал.
Улыбка Рахили погасла.
«А, она сказала тебе про год, 11 месяцев, неделю и 6 часов?»
«Да, и о том, что у нее есть...»
Я прикусил язык, не хотелось показывать свою слабость.
«Ребенок», —
подсказала Рахиль. Я пристально вглядывался в ее лицо, словно надеялся прочесть ответ.
«Энея рассказала тебе об этом?»
Я понимал, что, пытаясь выудить информацию, совершаю нечто вроде предательства, но остановиться уже не мог.
«Ты знала, что тогда...»
«Где она была?»
Рахиль ответила мне не менее пристальным взглядом.
«Что с ней было? Что она вышла замуж?»
У меня хватило сил только кивнуть.
«Да»,
— сказала Рахиль.
«Мы знали».
«Ты была с ней там?»
Рахиль помедлила, словно взвешивая ответ, и, наконец, сказала.
«Нет, а Беттик, Тео и я дожидались ее возвращения почти 2 года. Мы несли ее послание, миссию... Ну, в общем, пока ее не было, мы распространяли ее учение, пересказывая людям некоторые ее уроки. Находили желающих причаститься, чтобы они были готовы, когда она вернется».
«Значит, вы знали, когда она вернется?»
«Да, с точностью до дня».
Откуда?
Именно тогда она и должна была вернуться. Она взяла все время до последней минуты, все, что удалось выкроить, не поставив под удар свою миссию. Еще день, и за нами пришли бы, и схватили бы всех, если бы Энея не вернулась, как обещала, и не телепортировала нас оттуда.
Я кивнул, но мысль о преследователях как-то не тронула меня.
«А ты встречала его?»
— спросил я, пытаясь говорить небрежно. Но Рахиль сохраняла серьезность.
«То есть отца ее ребенка? Мужа Эней?»
Я понимал, что Рахиль не хочет сделать мне больно, но ее слова ранили меня больнее, как тень Немес.
«Да, его...»
«Никто из нас не встречал его, когда она ушла», —
покачала головой Рахиль.
«Но ты хоть знаешь, почему она избрала его отцом своего ребенка?»
Не унимался я, чувствуя, что вхожу в роль великого инквизитора, оставленного нами на Тяньшане.
«Да».
Рахиль попыталась что-то передать мне взглядом, но не добавила больше ничего.
«Это как-то связано с ее... ну, с ее миссией», — сдавленно пробормотал я. «Она... должна была так поступить. У нее была причина, чтобы родить ребенка. Ну скажи хоть что-то, Рахиль!»
Она сжала мне руку.
«Рауль, ты же знаешь, что Энея сама тебе все объяснит, когда настанет время».
Я вырвался.
«Когда настанет время? Господи Иисусе Христе, эта фраза у меня уже в печенках сидит. Мне тошно ждать».
«Тогда призови Энею к ответу», — пожала плечами Рахиль. «Пригрози отлупить ее, если не скажет. Ты же сколошматил эту тварь, Немес. А уж Энею-то и подавно прибьешь».
Я зарычал.
«Нет, Рауль, серьезно. Это ваше личное дело с Энеей. Я знаю одно. Она всегда говорила только о тебе, ни о ком другом. И, насколько мне известно, одного тебя и любила всю жизнь».
«Откуда тебе знать?» — начал было я,
но тут же осекся и неуклюже похлопал ее по руке, завертевшись от этого движения вокруг своей оси. В невесомости трудно оставаться рядом с человеком, не держась за него.
«Спасибо тебе, Рахиль».
«Ты готов увидеться с остальными?»
Я попробовал успокоиться.
«Ну, почти. Нельзя ли сделать поверхность этого кокона зеркальной?»
«Кокон. Прозрачность 90%. Высокая альбедо внутри», — распорядилась Рахиль. «Хочешь прихорошиться перед свиданием?»
Стена была зеркальной, как спокойная гладь пруда. Зеркало не идеальное, но вполне сносное. И в этом зеркале я увидел Рауля Эндимиона с багровыми шрамами на лице и голым черепе, розовым, как кожа младенца, с поблекшими следами синяков и припухлостей под глазами и худого, неимоверно худого, скелет, обтянутый кожей. И взгляд какой-то другой.
«Господи Иисусе Христе!» — повторил я.
«Автохирург хотел задержать тебя еще на неделю».
Рахиль сделал ладонью неопределенный жест.
«Но Энея не хотела ждать. Рубцы рассосутся со временем. Внутривенные вливания кокона содержали стимулятор регенерации. Волосы отрастут недели через 2-3 стандартного времени».
Я потрогал свой череп. Все равно, что шлепать по тугой розовой попке младенца.
2-3 недели? Отлично. Ничего не скажешь, просто здорово.
«Да ты не переживай», — утешила меня Рахиль. «По-моему, так даже симпатичнее. На твоем месте, Рауль, я бы так и ходила. К тому же я слышала, что Энея питает слабость к старичкам. А сейчас ты явно выглядишь намного старше».
«Спасибо».
«Пожалуйста, кокон. Открой диафрагму. Доступ в главный стволовой коридор».
Рахиль оттолкнулась от стены и проплыла сквозь круглое отверстие диафрагмы. Как только я влетел в комнату, в кокон, Энея обняла меня так крепко, что затрещали едва сросшиеся ребра. Я ответил ей таким же объятием. Но сначала было долгое путешествие по стволовому коридору. Если тебя не пугает полет по гибкой, прозрачной, 2 метров в диаметре трубе со скоростью 60 км/ч,
Разогнаться в струях кислорода, текущих в обе стороны, дело нехитрое. Мимо нас беззвучно проносились люди, почти все очень худые, лысые и слишком высокие. Потом пошли радиальные коконы, там нас разгоняло еще сильнее, и мы неслись как корпускулы сквозь желудочки и предсердия колоссального сердца. Мы кувыркались, выравнивались, уклонялись от столкновения со встречными, ныряли в какие-то бесчисленные проемы, ведущие в новые стволовые коридоры. Очень скоро я полностью утратил всякую ориентацию, но Рахиль, видимо, прекрасно ориентировалась, как оказалось, по цветовым маркировкам.